почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Именно так в библейской книге Исхода записана очередная пятая заповедь, про которую мы сегодня будем говорить. Еще раз повторю, чтобы мы так помнили для себя. Да? «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Прежде чем мы будем рассматривать непосредственно свою заповедь, саму заповедь, я бы хотел обратить ваше внимание на два момента. Значит, первое – это место самой заповеди в Декологе, то есть в десяти заповедях. Да? И второе – это форма ее изложения. Значит, если мы посмотрим внимательно на текст десяти заповедей, то мы увидим, что вот эта пятая заповедь, ну, по нашей классификации пятая, да, разные церкви, разные религии их по-разному пересчитывают, но по нашей как бы, классификации она пятая, она занимает такое срединное или пограничное положение, потому что первые четыре, они непосредственно связаны с именем Господа Бога. Да? «Я, Господь, Бог твой, не будет у тебя других богов, да, кроме меня. Там, свято почитай, помни день субботний, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Да? То есть, как бы первые четыре заповеди, они связаны непосредственно с именем Бога. Следующие, после этой пятой, пять заповедей, они связаны, ну, как нам кажется, да, с отношениями между людьми. Ну, мы с вами разбирали, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Да? То есть, это такая, как бы, пограничная заповедь. И не случайно в предании говорится о том, что скрижали были две, да, эти каменные скрижали. Вот, и может быть, если вы видели картинку, то обращали внимание, что на первой скрижали были первые четыре заповеди. Да, они были не пять и пять, да, они были на первой скрижали четыре заповеди, и на второй скрижали шесть заповедей. И как раз вот открывала вторую скрижаль тех заповедей, то есть межличностных отношений, заповедь о почитании родителей. Но это если смотреть сверху вниз, то есть если идти от первой заповеди к десятой, как это обычно происходит в церквях, да, когда, как рассказать, какая первая заповедь, там, почитай Господа Бога твоего. Мы идем немножко другим путем. Мы с вами идем от десятой наверх. То есть мы используем заповеди как некие ступенечки, да, по которым мы поднимаемся к нашей цели, к вершине. И вот при таком подходе пятая заповедь, она становится, ну, если хотите, промежуточной вершиной. Да? То есть вот мы предыдущие как бы все заповеди, мы поднялись, да, и вот сейчас мы на эту пятую, от которой открывается потом подъем на как бы, то, что связано уже непосредственно с именем Бога. То есть как бы мы можем предположить, что она занимает некое особое место. Да, эта заповедь, может быть, имеет некое особое значение для нашей души. Впрочем, это нам еще только предстоит понять, разобраться, так это или не так. Значит, что касается формы изложения заповеди, то, может быть, вы обратили внимание, что в отличие от всех предыдущих, которые мы с вами рассматривали, эта заповедь носит не негативную запретительную форму, которая начиналась с частицы «не», а позитивную, побудительную. Мы с вами до этого рассматривали «не желай», «не лжесвидетельствуй», да, «не убивай», «не прелюбодействуй», «не», да, у нас было все время «не». И вдруг идет положительное, да, побудительное «почитай отца своего и мать свою». Значит, имеет ли это какое-то особое значение? Ну, мы вправе задаться вопросом, да, почему вдруг после такой негативной вот формы вдруг идет позитивное. Учитывая исторический, то есть такой изменчивый характер формы выражения заповедей, мы, скорее всего, должны ответить на этот вопрос «нет». То есть никакого особого значения это не имеет. Мы с вами в самом начале, те, кто были на первом нашем семинаре по декалогу, мы говорили о том, что люди, которые записывали эти заповеди, они их записывали так, как их понимали в соответствии с уровнем развития общественных отношений. И вообще мы должны помнить, что Деколог, то есть 10 заповедей, это не набор каких-то священных магических слов, каждая из которых свята, их положение, как бы их составление в предложении является неизменным. Деколог ничего общего с магией не имеет. Он нам передает не магические заклинания, он нам передает дух некий, да? Он нам передает смысл, с чем Бог обращается к нам. И не случайно в Библии, если вы помните, мы об этом говорили, есть два варианта написания 10 заповедей, которые в деталях отличаются друг от друга. Кстати, обращаю ваше внимание, маленькую параллель провожу, что то же самое произошло в Библии с молитвой «Отче наш», которая в Новом Завете содержится. Помните, да? Эта молитва тоже существует в двух вариантах, в двух разных Евангелиях, и тоже в деталях она отличается. Потому что речь идет не о магических заклинаниях, да? Там говорит «рах тибидох, тибидох, тибидох», там, да? Там вырываешь волосок, как этот был старик Хаттабыч, там, выдернул, там «рах тибидох, тибидох, тибидох», и все исполнилось. Да? Нет, речь идет совершенно о другом. То есть мы должны понимать смысл и значение. С другой стороны, так как форма действительно позитивная, то это имеет, ну, вот это изложение этой заповеди, это имеет какой-то смысл, и скорее всего, знаете, какой смысл это имеет? Мы должны обратить с вами особое внимание на это слово «почитай». Потому что раньше мы как, мы шли от негатива, переводили в позитивную форму, и мы подбирали какие-то слова, мы их сами находили. Да? Там, возможность трактования, возможность ошибок, возможность. И здесь нам ничего искать не надо. Да? Нам просто говорят, в лоб, нам говорят, «почитай». То есть мы должны разобраться с этим словом, да, что же оно в себе несет, почитай. Мне всегда казалось, что я знаю, что оно в себе несет. Когда я заглянул в толковый словарь, я понял, что я не очень знал хорошо, что оно обозначает. Значит, вот в русском толковом словаре слово «почитать» переадресует человека к двум статьям, разным статьям. К слову «чтить» и к слову «почесть». Вот «чтить» – это относиться с глубоким почтением, ну, то есть масло масляное немножко, да, и любовью. То есть, другими словами, «чтить», да, – это любить, некий синоним. А «почесть» – это знаете, что такое? Это официальные выражение признания больших заслуг. Официальное выражение признания больших заслуг. Я это специально повторяю, потому что мы под таким углом не сильно рассматриваем обычно. То есть, другими словами, в переводе на современный язык пятая заповедь Бога могла бы звучать так. Люби своих родителей и открыто выражай признательность за их большие заслуги перед тобой, чтобы продлились дни твои на земле, данные тебе Богом. Вот. Могу повторить еще раз. Люби своих родителей и открыто выражай признательность за их большие заслуги перед тобой, чтобы продлились дни твои на земле, данные тебе Богом. Значит, мы, как обычно, не будем останавливаться подробно на рассмотрении нравственного аспектов заповеди, да, это, вы помните, это не тема наших разговоров. Нужно, наверное, только заметить, как всегда так, ну, ради справки, что в самом широком смысле вот эта заповедь пятая затрагивает, с одной стороны, обязанности подрастающего поколения по отношению к старшему, и с другой стороны, обязанности старшего по отношению к подрастающему. Ну, действительно, чтобы кого-то уважать, да, этот кто-то должен заслужить уважение. Да? Поэтому, если мы откроем катехизис, например, католической церкви, то мы прочитаем ответственность детей перед своими родителями. Там, дальше, ответственность родителей перед своими детьми. А некоторые христианские конфессии, деноминации идут еще дальше. И из этой же заповеди начинают рассматривать вопросы, например, послушания властям. Да, не только церковным, а светским властям. Да, что вот это определяет эту же заповедь. Мы не будем касаться этого вопроса, так это или не так. Я только замечу, что вот эта пятая заповедь, той или иной форме присутствует в любых общественных отношениях, в любом обществе, где есть христианско-иудейские эти корни, традиции. Да? Но формы ее выражения очень различные. Например, в православной России, ну я условно говорю в православной, понятно, что после 70 лет атеизма Россия далеко не православная, но тем не менее. В православной России считается самым последним делом отдать своих престарелых родителей в какое-то социальное заведение, да, в дом престарелых. Ну, это считается просто так, западло, что называется. Да, то есть это... На людей, которые это делают, смотрят очень косо и говорят, вот, видел, да, он своих-то вот там отдал в дом престарелых. Если посмотреть на цивилизованную Америку, то там это считается нормой, добропорядочной, принятой, и как бы родители всегда живут отдельно от детей, пока они способны сами себя обслуживать, обслуживают, как только не способны, будьте добры, как бы, они переезжают в соответствующий дом престарелых. Никто не воспринимает это как некую... неправильный, что там, негативного характера это не носит вообще. Это норма жизни христианского общества. Да? А если вот мы посмотрим, например, на детей, отданных в детские дома, то мы увидим совершенно другую картину. В Америке это как бы единичные случаи. Да? А в православной России это норма жизни. Ну, как в какой-то мере. Да? То есть детских домов, да, бездомных детей и так далее существует огромное количество. То есть мы видим, что вот это вот как бы в общественном сознании восприятие этих норм, да, оно может варьироваться. То есть все как бы на эти нормы опираются, но от страны к стране, от как бы различного менталитета, это может носить совершенно такой иногда вот противоречащий характер. Но мы не будем останавливаться на... В этом вопросе подробно, это не, еще раз повторяю, не предмет нашего интереса. Коснемся только одного аспекта нравственного вопроса, связанного с пятой заповедью, но который затрагивает не общественные отношения, а который затрагивает отношение каждого из нас к папе и маме. Потому что, на мой взгляд, пришло время, когда нам нужно поломать... существующий в нашем сознании такой устойчивый стереотип, в соответствии с которым большинство из нас ограничивает вопрос о любви к родителям материальными аспектами и рамками. То есть оказанием необходимой помощи. Финансовой, физической, медицинской, ну, как бы различные виды помощи, но как, да, то, что надо помогать. При этом многие люди вообще не оказывают никакой помощи, потому что уверяют себя, что так сложилась их жизнь. Живем в разных странах. Да? Нету материального достатка. Ну, сколько людей, столько вариантов, как бы, вот этих вот там жизненных условий, и многие люди себе объясняют, ну, я бы рад, я люблю своих родителей, я бы им рад помочь, да, ну, как бы нечем, не могу, возможности нет. Да? Жизнь сложилась вот, не так. Так ли это на самом деле? Вот я предлагаю разобраться, да, с этим аспектом. Давайте для начала посмотрим вокруг себя и зададимся вопросом, что значит любить своих родителей глазами человека? Ну, это обычный взгляд наш, да? Как мы себе его представляем. Но обычно мы это представляем так, что любить маму или папу, это значит испытывать по отношению к ним некий набор чувств. Ну, например, благодарность, признательность, уважение, нежность. От человека к человеку вот этот набор чувств и комбинации, они разнятся. Да? Но мы это называем для себя словом «люблю». Означает ли это, что мы действительно любим своих родителей? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, что мы говорили про любовь глазами Бога. Помните, да? Мы с вами говорили уже о том, что под понятием «любовь» мы можем подразумевать лишь любовь безусловную. То есть, что такое безусловная любовь? Это когда во мне есть устойчивое, постоянное стремление к счастью другого человека. Причем к счастью не так, как я себе представляю счастье, а как он себе его представляет. Да? И моя готовность изменять самого себя ради достижения этой цели. Умеем ли мы любить своих родителей безусловно? Ответить на этот вопрос сложно, потому что если мы себя вспомним в возрасте 3 лет, 5 лет, ну, я не знаю, кто себя в каком возрасте может вспомнить, в детском таком, да, 7 лет, то, наверное, мы готовы ответить «да». Но можем ли мы подтвердить то же самое, говоря о подростковом возрасте, о юности, о молодости, о зрелости? Вам кажется, что да. Ну, действительно, мы же любим родителей, правда? Безусловно, любим. Угу. Да-да. Давайте вспомним о том конфликте поколений, через который все мы проходили. Каждый из нас через него проходил. Да? Помните? Помните, когда-то у кого-то раньше, у кого-то позже наступил момент такой в жизни, когда мы ощутили, что наши родители устарели. Что они нас не понимают, что они нас понять не могут, не хотят. Был такой? Это есть в жизни каждого человека. И было ощущение, что если ваши папа и мама хотят иметь с нами гармоничные отношения, да, не ваши, а наши, да, хотят иметь с нами гармоничные отношения, то они должны что-то изменить в себе. Ну, по крайней мере, принять нас такими, какими мы стали. Был такой. Да? Это уже не безусловная любовь, когда мы хотим, чтобы менялся он. Безусловная любовь, когда меняемся мы. К сожалению, такова наша жизнь. Практически никто из нас не может похвастаться тем, что любит своих родителей безусловной любовью. Более того, нам очень часто представляется, что ответственность за конфликт поколений, за то непонимание, которое существует, за все проблемы отсутствия гармоничных отношений лежит не на нас, лежит на них. Ну, вообще-то это справедливо, согласитесь. Они же старше, они опытнее, они умнее. Да? Кто должен входить в положение?
Они.
Они, конечно. Вот я тоже так себя оправдываю. Свою безответственность. Вполне естественная защитная реакция. А как обстоят дела с выражением признательности за заслуги родителей перед нами? Ну, я думаю, что определенные вот, как бы, стереотипы, заблуждения присутствуют и здесь. Потому что вообще-то нам кажется, что мы делаем то лучшее, на что мы способны. Правильно? Мы ведь иногда говорим спасибо папе и маме, иногда дарим подарки, иногда помогаем, иногда что-то для них делаем. И не подумайте, что я предлагаю делать больше или давать больше денег. Я не об этом говорю. Я говорю совершенно о других вещах. Давайте подумаем, кто из нас готов публично, открыто заявить своим друзьям, своим детям, своим любимым, то есть, ну, так вот, во всеуслышание, о том, что именно изменения, сделанные в себе ради любви к родителям, позволили вам стать полноценными личностями. Что именно мама и папа с их представлений о своем собственном счастье обеспечили ваш личностный рост, позволили вам найти и реализовать свое призвание, сделали вас счастливыми людьми. Ну вот я тоже говорю, что если такие люди встречаются, то их единицы. Не знаю, может быть, единицы и могут так открыто признать, да? Но большинство из нас утверждает совершенно обратное. Большинство из нас говорит, мы стали тем, кем стали, вопреки нашим родителям. И все наши достижения, вся наша самореализация, вся наше счастье, это целиком наша заслуга. И вот теперь настал момент, когда мы должны вообще задать себе вопрос, а в принципе, возможно исполнять пятую заповедь Бога. Потому что он нам что говорит? Почитай. То есть люби, люби, открыто признавай заслуги перед нами. Да, вообще это в принципе это возможно или нет?
Ну,
частично. Нет, да. Нет, ну вот, да, тяжело, правда тяжело. Но ответить на этот вопрос правильно, это значит ответить да. Но только не теоретически и не формально, и не для галочки, а ответить на него, чтобы ответить на него действительно да, вот как по существу, мы должны подняться на ту самую ступеньку, на которую нам надо подняться, и рассмотреть с точки зрения нашей души эту заповедь, не с точки зрения нравственных, да, аспектов. А что, о чем говорит эта заповедь для нашей души? С чего нам начать? Вот я понимаю, что сейчас сидим мы здесь всемиром, да, и вот семь вариантов судеб, семь вариантов отношений с родителями, у кого-то они сложились, у кого-то не сложились, у кого-то не сложились раньше, у кого-то папа, у кого-то мама, да, и... А как нам найти общий некий знаменатель какой-то во всем этом многообразии? А представьте людей, там 6 миллиардов, да, 6 миллиардов, да? И вот 6 миллиардов вариаций. Да? Как во всем этом разобраться? Я думаю, что нам надо начинать не с частного, то есть оставить пока в покое своих собственных родителей, свои собственные судьбы, истории, а начать с общего. Например, мы можем начать с утверждения многих современных психологов, целых течений и учений, эзотерических, например, о том, что душа человека делает свободный выбор места и времени ее воплощения на Земле. В соответствии с этой теорией, наше появление на свет в данном месте, в данное время, в данной семье, вот у этих конкретных родителей, это не случайность. Это не злая воля кого-то, кто нас в ссылку там отправляет. Да? Но свободный выбор нашей свободной души. Может быть, вам приходилось слышать, я это слышал, как бы, слышал из уст психологов, слышал, как бы в книжках написано. Давайте примерим на себя эту теорию. Готовы ли мы ее принять в качестве своей или нет? Ну вот, например, я могу сказать для меня, что вот все, что я знаю о Боге, все, что я знаю о Творце, в том числе об основном законе бытия тварного мира, который я для себя условно называю закон свободы, позволяет мне ответить «да» на этот вопрос. Я еще ни разу не встречал, как бы пока не встречал, чтобы Бог кого-то ломал через... Как бы колено там, условно говоря. Да? Скорее всего, так оно и есть. И мой приход в этот мир в данный момент, в данном месте, в окружении данных людей, это результат моего собственного выбора. Выбор моей души. Означает ли это, что сама душа определяет, где, когда, зачем, куда она там пойдет воплощаться? Я думаю, что нет. Я думаю, что ей Бог как бы предлагает вариант, да? А не хочешь вот?
Еще миллионы лет.
Но между Богом и нашей душой существует согласие, и она не может не существовать, учитывая их родственные отношения. И это согласие базируется на том, что только Бог знает, что необходимо моей душе, да, для гармонии, для полноты, для созревания. А душа очень хорошо знает, что Бог никогда не ошибается.
Что Бог это знает.
Да. То есть она соглашается с тем, что ей Бог предлагает, да, принимает это с радостью. Если так оно и есть, я думаю, что так оно и есть, то данное правило распространяется не только на счастливчиков, кому выпало родиться здесь на земле, в любящей семье, с любящими мамами, папами, заботящимися. Там, да? Но на всех и на каждого. Даже на тех людей, кого родители не любили, от кого отказались, кого подвергали физическому или моральному насилию. Вполне возможно, что сейчас вы ощутили болевые какие-то ощущения, потому что у каждого из нас накопился огромное количество претензий к нашим родителям. И все они связаны с полученными нами в детстве ранами, обидами, потому что все мы, все без исключения, недополучили внимания, заботы, тепла, любви, нежности. По крайней мере, в том виде или в том количестве, в котором мы хотели бы получить. Я не встречал ни одного человека за время моих путешествий, общений, встреч, разговоров и так далее, у кого не было бы к родителям списка претензий. У кого-то он меньше, у кого-то он больше. Но у каждого из нас в тайниках нашего сознания, иногда подсознания, хранится целый перечень претензий и вопросов к нашим неразумным родителям. У кого-то этот перечень настолько велик, что он заполняет человека почти целиком и не дает ему жить, развиваться, не оставляет ему места для роста, для свободы творчества. Мне приходилось встречать людей, которые не могли жить, потому что их сжег изнутри вопрос «за что?», связанные с родителями, с папой, с мамой. Люди, которые кололись, сидели в тюрьмах, которые, ну, как бы сами губили свою жизнь, да, только потому, что они не могли жить полноценной жизнью, ибо их каждое мгновение жизни, да, сжег этот вопрос, почему именно так. Список претензий есть у каждого, даже у тех, кто это отрицает. Не стоит это отрицать, что есть, то есть. И тем не менее, Бог призывает нас не только любить своих родителей, но и открыто выражать им признание за все их заслуги. Да, призывает. Почему? Разве он не знает обо всем, что мы претерпели? Конечно, знает. И потому ответ на этот вопрос может быть только один. Наше появление на свет в данной семье, в конкретном месте, в конкретное время у тех самых родителей, есть не случайность, но смысл нашего земного бытия. Смысл бытия нашего земного. Именно так. Наше появление на свет в тот самый момент, в том самом месте, есть то, зачем мы приходим в этот мир. При этом наш приход в мир – это не просто воля Бога. Это не то, что мы только в первом чтении говорили, да, о том, что Он там за все виноват. Нет. Это свободный выбор нашей души, а следовательно ее же ответственность. Тем более, что, как вы помните, все мы это не просто песчинки, разбросанные в этом, на просторах хаотичного космоса. Все мы избранные дети всемогущего Творца, включенные в единую кровеносную систему циркуляции той самой божественной энергии, энергии любви. Все мы являемся необходимыми и достаточными элементами для обеспечения полноты, целостности, равновесия этой любовной энергетики Вселенной. Помните, мы с вами говорили закон сохранения энергии? Энергия не появляется ниоткуда, не исчезает в никуда. Мы все участвуем в этом энергетическом обмене, да, энергии жизни, энергии души, энергии любви, да, энергии, полученной от Бога, которую мы получаем через других людей. И не будь меня, не будь любого из нас, да, этот баланс и это равновесие и общая энергетическая система, они бы нарушились. Мы должны понимать, что наша жизнь, жизнь каждого из нас, это не просто частное дело, мое или твое. Это некое участие в общем деле и служение общему делу. Делу добра, можно так сказать. Это то самое служение, которое обеспечивает верховенство и победу любви и добра в этом мире со всей кажущимся его несовершенством, хаотичностью, приверженностью зла и так далее. Вполне возможно, что вам кажется, что все это просто такие общие красивые слова. Вполне возможно, что кому-то из вас кажется, что вам было бы лучше родиться в другом месте, в другое время, у других родителей, или вообще не родиться. Это заблуждение. Ваш приход в этот мир является не просто результатом свободного выбора души, но и обязательным и необходимым условием для ее гармоничного развития, для обретения душой своей полноты. Мы все приходим в этот мир, чтобы пройти уроки свои, да? Чтобы позаниматься величайшей из всех возможных школ, в школе любви, в школе Бога. Возможно, вы этого не ощущаете. Возможно, вам кажется, что ваша жизнь не имеет смысла, что все вокруг вас ненавидят, что вам некого любить, какая тут школа любви вообще, о чем речь идет. Если вам действительно так кажется, ну или частично что-то из этого совпадает, то я могу вас обрадовать. И поздравить вас с тем, что вы достигли уже некого уровня. Вы уже не первоклассник, значит. Потому что тяжелые жизненные обстоятельства означают только одно. Вы вышли из того состояния, когда нужно учиться складывать 1+1. Вы готовы решать уравнения со многими неизвестными. Ну, знаете, в первом классе, да, мы всегда там 1+1. 2, да? 2×2, 4. В 10 классе совершенно другое. Да? Такую задачку зададут, что смотришь на нее, боже мой. Иксы, игреки, зеты, функции, косинусы, арксинусы. И как бы ко всему этому подступиться. Так вот, если ваша жизненная ситуация такова, что вы не знаете, как к этому подступиться, это просто значит, что вы уже достигли определенной зрелости. То есть вам уже предлагаются задачки, достойные лучших умов человечества. Лобачевский и кто там еще из великих математиков уже отдыхают. Это ли не повод для радости? На самом деле для радости. Ведь это дает нам возможность посмотреть на себя, на свои способности совершенно по-новому. Осознать, что я не второгодник, я не тупица, я не... Да? Я, и каждый из нас может повторить это следом за мной, один из самых лучших и способных учеников у Бога. И все, что необходимо нам сделать, это поверить в свои силы и способности. Поверьте мне, это так и есть. Вся Библия пронизана одной мыслью. Это проговаривается в Библии, это идет через книги исторические, пророческие, через все. Бог никогда не дает нам более тяжелого задания и испытания, чем мы можем это вынести. Да? Нам всегда все дается по силам. Все наши жизненные ситуации со всем их кошмаром, как кажущимся, это задачи, которые нам по силам. Может быть, мы этого не знаем еще, может быть, нам кажется, да, нам хочется снять все ответственность и сказать, ой, придите кто-нибудь решите эту задачку за меня, там. Господи Боже, за что мне это, да? А он-то хочет, чтобы мы просто поверили и сказали, да, да, супер. Задачка. Сейчас будем решать. А что происходит, если я так и не нахожу в себе сил решить поставленные передо мной задачи? Ну, не то, что одну. Да. Если одну не решаем, нам вместо нее дается другая, только чуть сложнее. Да? Ну, чтобы нас стимулировать. Да? Знаете, как ленивых учеников учителя иногда стимулируют. Да? То есть, видит учитель, что способный ученик, но ленивый. Да? И все решают 2×2, а ему задачку посложнее, чтобы не ленился, а развивал свои способности. Да? А если он говорит, о, я не знаю как, ну еще посложнее. Пока интерес не проснется. Жажда к знаниям. Так что если мы вдруг какую-то свою задачку поленились и отказались решить, нам предложат более сложный вариант, просто, да, который в нас простимулирует к решению. Да. Ну а что происходит, если мы вообще, ну так вот складывается жизнь, да, что не, все, сил нету, да, жить не могу, не хочу, все. Ведь есть люди, которые жизнь самоубийством кончают, помните? Не могу я тут разбираться с вами, не хочу эти задачки решать, пошел с крыши, сиганул. Да, вот он выход. Возможно, если мы отказываемся решать с первого раза эти задачки, то нам предлагают повторить школьный курс. Ведь цель души любого из нас – это единение с Богом, да, который есть истина, свобода, любовь. Цель нашего воплощения в этом мире – это обретение Бога здесь и сейчас. Это нахождение Его в окружающем нас тварном мире, и прежде всего в людях, которые нас окружают. Для того, чтобы научиться находить Бога в окружающем нас мире, нам нужно научиться перестать разделять мир по принципу свой-чужой, осознать его полноту, красоту, целостность. Мы об этом говорили с вами. Вполне возможно, что кому-то это удается сделать с первого захода, кому-то приходится возвращаться. Я не знаю, сколько воплощений, меня это, честно, не интересует. Да? Я знаю, что есть разные теории, кто говорит одно, как христиане, да? Кто говорит, что там множество, кто говорит в людей, кто говорит в жучков. Там. На самом деле меня это не интересует, потому что это все как бы техника, технология. Да? Я верю, что в каждой душе у Бога есть свой индивидуальный подход. И я понимаю, что для того, чтобы мы могли жить своей жизнью и радоваться, чтобы мы могли уметь познавать истину и творить ее вокруг себя, наполнять мир любовью и черпать ее от других людей, все, о чем мы с вами говорили до этого, разбирая заповеди, нам необходимо всегда помнить, что каждый из нас уже находится на своем месте. На своем месте. Если только мы сознательно не занимаем чужое место. Иногда так бывает, что мы, не желая находиться на своем, занимаем чужое. Мы понимаем, что это не наше место, да, но мы его занимаем. А так каждый из нас занимает свое место. Для обретения душевной гармонии мы должны жить своей жизнью во всей ее полноте не где-то там и потом, а здесь и сейчас. И именно об этом нам говорит пятая заповедь, возвращая нас к началу. Помните, мы десятую заповедь разбирали, да? Живи своей жизнью во всей ее полноте, живи и радуйся, желай своего, говорили мы. Сейчас мы возвращаемся к этому началу, только пройдя свой путь, да, и достигнув, и понимая уже гораздо больше, чем это было пять заповедей назад. Хочешь жить счастливо? Живи. Здесь и сейчас. Потому что жить счастливо там и потом со мной не получится. Хочешь жить долго? Живи. Принимая события каждого дня как новые задачи, как новый вызов, как новый опыт, как новые испытания, которые даются на благо нам, все, что мы получаем, даются на благо для нашего развития. Вы, наверное, знаете, что иногда люди уходят из этой жизни, ну, как бы умирают. Потому что они устают жить, им надоедает. Да. Их ничего не интересует. Ну, каждый день одно и то же, я устал. Да, там, уже физическое тело износилось, да, приходит эта усталость. Все зависит от нашего восприятия этой жизни, как мы ее воспринимаем. Но мы должны помнить, что наша цель прихода в этот мир – это не перекантоваться, не перестрадать, не пережить невзгоды сейчас, ожидая чего-то лучшего в мире ином. Или ожидая, что, ну ладно, это мое воплощение, тут у меня такая карма сейчас, там, а, ладно, сейчас я это воплощение переживу, но вот в следующем оторвусь. наша цель прихода в этот мир – быть счастливыми здесь и сейчас. Этого хочет наша душа, этого хочет Господь Бог. Если вы сейчас прислушаетесь к себе, к душе своей, то вы ощутите, что ваша душа воспринимает с радостью все, о чем мы сейчас говорим. И в принципе мы на этом могли бы закончить разговор про пятую заповедь. Но есть одно «но». Такое большое «но». Вот в моем случае весит килограмм 100. Это «но». Я сам. «Но» с большой буквы. Потому что у нас есть еще и эго. И вот когда наша душа радуется и говорит да, то наше эго нам в этот момент нашептывает, что говорит, что вот мой отец алкоголик, да, моя мать, которая бросила, да, мой отчим, который заменил мне отца и там насиловал меня. Это что, все результат моего выбора, да? Ага, рассказывайте мне сказки, говорит она. Сейчас я вам поверю, может быть. И я за все это должен быть им благодарен, и еще открыто выражать эту благодарность и любить их безусловной любовью, да? Тем не менее, это так. И жизнь каждого из нас есть лучшее тому подтверждение. Потому что если вы внимательно присмотритесь к своей жизни, если вы внимательно на нее посмотрите, то вот к всему ужасу, который был там у вас в детстве, к своему ужасному прошлому, то вы найдете в нем истоки вашего сегодняшнего счастливого состояния. Вот оно все там было заложено. Не, ну кто-то может сказать, ну я же еще не счастлив. Если вы еще не счастливы, это значит, что вы не нашли своего признания, призвания, да? Не обрели себя, не поняли, зачем, для чего пришли в этот мир, не сумели вобрать в себя, выбрать из своего прошлого и вобрать все крупицы того бесценного опыта, который мы несем всю свою жизнь, и прежде всего из того опыта, который был получен нами в общении с нашими родителями. Того самого опыта, который должен привести нас к обретению душевной гармонии, равновесия, к ощущению счастья. Того самого счастья, который соберет все вот эти вот крупицы, да, и сложит из них удивительно красивую мозаику. Когда мы поймем, как прекрасна наша жизнь со всеми ее перипетиями. Мне очень нравится, есть восточная такая притча о том, что жизнь каждого человека похожа на прекрасный ковер, такой персидский ковер ручной работы с многоцветием красок, с прекрасными узорами. Да? Только мы смотрим на этот ковер с тыльной стороны, с обратной. Мы видим хаос ниток, узелки какие-то. Да? Мы не видим ни красоты, ни гармонии. Мы видим такое вот, ну, какое-то беспорядочное, хаотичное смешение всего чего, да, со всеми этими узелками. А Господь Бог, Он смотрит с лицевой стороны на этот ковер. И Он понимает, как это прекрасно. И вот когда-то нам предстоит перейти на ту сторону и увидеть, что то, что нам представлялось хаосом, на самом деле действительно представляет из себя гармонию и красоту. А? Нам вполне возможно это сделать при жизни. Хотя нам чаще всего кажется, что мы можем стать счастливы не благодаря, а лишь вопреки тому негативному опыту, который мы переживали со своими родителями. Вот пятая заповедь Бога, наш опыт, собственно, если мы внимательно его изучим, и современная наука убеждают нас в обратном. Знаете, о какой науке я говорю? О психологии. Современные психологи, ну, различные школы дают немножко различную информацию, но в принципе все сходятся в том, что формирование личности человека происходит в возрасте до 3, до 5, максимум до 7 лет. А что это значит? Мы же не помним, что там было до 3 лет. Нет, это не значит, что мы были в бессознательном состоянии в то время. Мы тогда чего-то там понимали, там, ну чего там понимает 3-летний ребенок, да, чего-то он понимает. Но мы сейчас, если мы попытаемся вспомнить, да, то все это, как правило, сокрыто в глубинах или нашей там памяти, где не докопаешься, или вообще уже в подсознании находится. И вот как раз в то время в нас формировали личность, ту самую, которая сегодня должна реализоваться.
И кто это делал?
И кто это делал? Ну, родители это делали, да? Они формировали нас личность. Задумайтесь в этом, да? То есть наши родители дали нам все, что нам необходимо. Вот тогда, в том возрасте, когда мы были в том бессознательном, сознательно-бессознательном состоянии, да, все, что нам необходимо, чтобы мы были счастливыми в этой жизни, чтобы мы реализовали свое призвание, для чего мы в этот мир приходим. Были счастливыми здесь и сейчас. Они нам все дали. Не мы брали, они нам давали. Мы просто принимали это, любя их тогда, безусловно. Разве это не повод для радости? Для переосмысления кое-чего тоже, но и для радости. Для самой искренней признательности и благодарности нашим мамам и папам. Именно к этому нас и призывает 5-я заповедь Бога. Если вам все еще кажется, что не может быть, я настоятельно вас призываю посмотреть на свою жизнь, посмотреть и увидеть ее в новом свете. Увидеть в новом свете все те негативные, как вам кажется, опыты, которые вы проходили с вашими родителями. Если вы будете честны сами с собой, вы найдете подтверждение всему, о чем мы сегодня говорим. Ну и заканчивая разговор о 5-й заповеди, еще 2 аспекта, которые нам стоит обратить внимание. Так что же такое исполнение, первый аспект, что же такое исполнение 5-й заповеди Бога на практике? Мы тут много говорили теорию, да, а на практике-то как нам все-таки почитать родителей наших? Ну именно так, как нам Бог говорит, любить. Какими бы они нам ни казались, и выражать открыто признание их больших заслуг перед нами. В каких формах? В любых. Но помня о том, что любовь – это энергия, питающая наших любимых. А выражение признания должно быть искренним. То есть оно не должно походить на желание откупиться, или на желание выглядеть хорошими в глазах окружающих. Мы всегда должны помнить, что каждый из наших родителей – это уникальная личность, имеющая в частности свой язык любви. Мы с вами говорили про языки любви, да? Мы говорили, что сегодня психологи говорят, что есть язык прикосновений. Да? Некоторые люди говорят на языке любви прикосновений. Пока ты не погладишь человека по голове, пока не прикоснешься, пока не передашь ему тепло, да, он никогда не ощутит, что ты его любишь, да, сколько бы ты ни подарил ему подарков, сколько бы ни сказал красивых слов. Потому что есть такой язык любви, как прикосновение. И кто-то из наших мам и пап воспринимает этот язык. Есть язык любви вербальный, слова. Да? Есть люди, которые воспринимают любовь через уши. Да? Ты можешь ласкать, ты можешь дарить подарки, ты можешь помогать, пока ты не скажешь «люблю тебя», да, человек не ощутит этого. Я имею в виду не душа. Душа, конечно, душа все знает и без слов. Да. Я имею в виду человеческие способы выражения и человеческое восприятие. Есть люди, для которых язык любви – это подарки. Есть люди, для которых язык любви – это помощь, да, поддержка. Знаем ли мы, на каком языке любви говорят наши родители, да? Умеем ли мы с ними говорить на этом языке любви? Нам почему-то кажется, что универсальным языком любви являются деньги. На самом деле универсальный язык любви, стоящий за всеми остальными, это время. Ценность любого подарка определяется не его стоимостью, а тем временем, которое мы потратили на то, чтобы его найти, создать, выбрать. Там, ценность нашей помощи заключается не там, в своевременности подсказки, да, а в том времени, которое мы уделили для того, чтобы найти эту подсказку, передать ее и так далее. И второй аспект, который мы должны помнить, что отношения любви с родителями важны не только для них, они важны для нас. Потому что это заповедь Бога, с одной стороны, но и потому, что любовь – это не только то, что мы отдаем, но и наша готовность получать. Наши родители, какими бы они ни были, они нас любят. И то, сколько любви и жизненных сил мы получаем от них в сознательном возрасте, зависит от каждого из нас. Помните, мы с вами говорили в предыдущие, когда разбирали заповедь предыдущую, мы говорили, то, сколько любви мы получаем от людей, вступающих с нами в личностные отношения, зависит только от нас. При этом мы должны помнить еще одну вещь, очень важную, что жизнь человека не заканчивается земным воплощением. Наши родители, закончившие свой земной путь, отошедшие в мир иной, они продолжают нас посылать нам любовь свою, которую мы тоже можем принимать, если мы готовы ее принимать, если мы не перекрываем эти каналы, то мы тоже можем получать любовь и поддержку. Вопрос лишь в том, готовы ли мы ее принимать. И вот теперь мы можем подвести некоторые итоги. И вкратце для себя отметить, что пятая заповедь Бога призывает нас почитать своих родителей, которые в определенном смысле есть не что иное, как временные и пространственные координаты нашего земного воплощения. Понимаете? В какой момент нам воплотиться в этом мире? Где? В какой точке? Да? Наши родители – это наши координаты, которые у нас вот в этом как бы трехмерном пространстве, да, определяют точку, в которой мы появляемся. И это воплощение добровольное. И потому пятая заповедь Бога призывает нас не забывать о своем выборе и уважать его. Свой выбор. Это мы выбрали этих родителей. Мы несем ответственность за свой выбор. Мы с вами несколько раз сегодня говорили, что иногда нам очень тяжело это осознать, понять, действовать. Но означает ли это, что это невозможно? Нет, возможно. Просто для этого нам нужно помнить, что эта заповедь, она не существует сама по себе. Да? Что есть заповеди, которые мы уже рассматривали, которые нас чему-то научили, но есть еще заповеди, которые нам предстоит рассмотреть. В частности, не случайно она такая, вот эта заповедь, находящаяся на рубеже, да? Потому что в следующий раз мы уже начнем говорить о непосредственно отношениях с Богом. Да? О роли Бога в нашей жизни, для нашей души. И вот здесь мы понимаем, что сделать эту, как бы осуществить жизнь по этой заповеди для нашей души без Бога, да? фактически нереально. Потому что на человеческом уровне, да, мы можем ее только частично воплощать, так как мы понимаем, как мы можем, со всеми своими болячками и так далее. И так далее. Но чем больше мы открываем, познаем Бога, да, тем больше наша душа открывается и на принятие, да, того, о чем в частности говорится в этой заповеди. И я могу сразу сказать, что человек, который говорит, что да, я готов вот, почитать по полной программе отца своего и мать свою, да, но при этом как бы, там, живу без Бога, там, сам решаю и так далее, самообман. Да? Эта заповедь нас как раз как бы подводит, она действительно является такой пограничной, подводит нас к тем четырем, которые стоят как бы перед нами, да, впереди. На этом я готов закончить наш разговор про заповедь.